Добрый вечер. Шалом, браха. Я хотел бы дать небольшое вступление, и потом мы будем очень рады услышать много вопросов. Только что в Торе мы читали про Авраама. Это самое начало его действия. Начинается это, что Творец говорит ему: «Авраам, лех леха». Двигайся, двигайся для тебя. Также в этой главе Авраама называют иври. От этого пошло слово «еврей». И как мы хотим немножко понять, что это вообще-то значит, и это, я думаю, что поможет нам, каждому человеку, делать правильные решения в жизни. Авраам и еврей, есть три разных объяснения, что это значит. С одной стороны, еврей имеется в виду, что он прапраправнук Эвера, да, он идет от Эвера, который являлся праправнуком Шема, был очень правильный человек, поэтому Авраам, как бы он относится, я отношусь к семье Эвера. С другой стороны, есть объяснение, что это говорит, откуда он родом. Из какого места? Это место называлось как Евразия, да, вот это вот место называется Эвер. Поэтому он оттуда, географически, это его местоположение. Третье объяснение совсем другое. Эвер — это берег, и говорится, что Авраам был на одном берегу, а все остальные были на другом. Имеется в виду, что он открывает для себя монотеизм, для всего мира, как в Чикаго почти 70 лет назад было исследование, какое, что было самым большим открытием для этого мира. Какое открытие изменило курс, всю историю человечества, больше всего повлияло на это. Да, может быть, колесо или атомная энергия и так далее. Там пришли к решению, что это был монотеизм. Другими словами, когда иудаизм открывает для мира монотеизм, это повлияло на всю историю больше всего, чем все остальное. Кто это был первым? Это был Авраам. Конечно, Адам знал, что есть один Творец. Также Ноах. Но после всего, что произошло, Авраам, он начинает именно как движение монотеизма. Где в Торе упоминается вот этот титул Авраама? Это говорится, когда Лот, племянник Авраама, его захватывают в плен. И один из беженцев, он решает рассказать об этом Аврааму. Комментаторы объясняют, что это не было так, это было с особенной мотивацией. Это было сделано, потому что этот беженец, он рассчитывал, что Авраам пойдет на войну спасать Лота. Там он, естественно, погибнет. И он сможет заполучить Сару. Сара, она считается одной из самых красивых женщин, которые были когда-либо вообще жили на этой планете. И у него был такой очень расчет, такой план. Теперь давайте подумаем, насколько этот план, да, он вообще, если не успех. Да, может, Авраам, у него нет никакой профессиональной армии. Лот был захвачен, 4 царя, которые пошли на войну против 5 царей. Они разгромили их и захватили все, что у них было. Эти 4 царя, это не просто 4 царя, это как, наверное, G7, да, как вот 7 главных держав, самых сильных, которые сейчас в нашем мире, то же самое здесь. Как можно рассчитывать, что Авраам пойдет на войну, да, спасать своего племянника и поставить себя в риск, такая, ну, свою жизнь? И здесь говорится «Авраам Еври». Он объясняет, он говорит это «Авраам Еври». Знают комментаторы, что этот беженец, он очень хорошо знал Авраама. Он знал, что если Авраам считает, что что-то правильно, тогда он пойдет против всего мира, потому что он знает, что так нужно поступить. И это еврей. Другими словами, человек не должен себя определять своей семьей или географически своей страной, культурой, ментальностью, а нужно определять себя, за что я готов умереть и за что я готов жить. Лех леха, когда Ашем говорит Аврааму, чтобы он направлялся в сторону Эрец Исраэль, он даже не говорит ему куда. Он говорит, иди. Леха имеет в виду для тебя. И здесь есть очень важная разница, можно практически поделить даже всех верующих людей. Да? Человек верит, что есть Творец, и он готов что-то соблюдать, какие-то заповеди, да, которые от него ожидаются. Но теперь мы делим группу на все, эту группу на двух. У нас есть два сорта, два типа людей. Одни понимают, что это лиха, что это хорошо для меня. Это не какой-то как текст, какой-то как мехес, налог, который я должен заплатить. Да, я должен как-то, ну что делать? Я бы хотел по-другому. Но есть Творец, есть рай, есть ад, и ничего не поделаешь, мне придется выполнять это. Да? Он не понимает, этот человек не понимает, что это леха, лех-леха, это для тебя. Весь духовный рост, который человек решает на это, решается на это для меня. Когда человек понимает, что правильно в жизни, неважно, что бы было бы на его пути, он будет ему легко или тяжело, он знает, что я иду в правильное направление, это для меня. То, что я делаю, то, что ждает от меня Творец, все мои решения, которые я принимаю, это в конечном итоге хорошо для меня. Как, возможно, я уже рассказывал это, но это одна из моих любимых историй про Рабби Йонатан Айбишутц, один из выдающихся раввинов, он жил 250 лет назад в Франции, в Германии. Когда он был, ему было лет 9-10 лет, он уже был выдающимся вундеркиндом, да, был гениальным мальчиком. Епископ, которому принадлежала вся эта земля, он услышал об этом, и он хотел как-то повлиять на этого мальчика, чтобы заполучить его к себе. И действительно, он отправил письмо родителям и сказал, чтобы Йонатан, чтобы он пришел к нему во дворец в назначенное время один, без братьев, без сестер, без родителей, без своего раввина, один. И когда с ним невозможно было спорить, поэтому он действительно должен был туда идти, когда мальчик Йонатан приходит к этому дворцу, он видит, что это огромнейшее здание, многоэтажное, множество окон, и там никого нет. Нет ни стражи, ни придворных, ни прислуги, никого нет. Уже осталось пару минут до назначенной встречи. У него есть эта аудиенция. Надо как-то... Он смотрит на это здание, смотрит, и вдруг он начинает идти. Он заходит в эти ворота, поднимается по лестнице, заходит на третий этаж, делает направо, налево, еще раз налево. Считает сколько-то комнат, открывает дверь, и это было настолько внезапно, что епископ, который там сидел, в этой комнате именно, он даже вздрогнул. И он ему сказал: «Йонатан, как ты меня нашел?» И Йонатан ответил очень просто. Я смотрел на окна, я видел, что все занавесы, они одинаковые на формы. Я видел, что в одном из них кто-то поднял его. Смотрит на меня. Видно, отсюда было видно, что эта занавеска, она поднята. Поэтому я решил, наверное, находитесь здесь. Поэтому я посчитал в голове, где это может быть, какой-то этаж, какая-то комната, и я нашел вас. Епископ был, конечно, очень впечатлен. Он сказал, что смотри, а что если бы все шторы, да, все занавесы были одинаковы? И что бы ты тогда сделал? Допустим, у тебя были бы там люди, ты спросил бы там 10 человек, сказали бы, что я нахожусь в комнате 213, да, и один человек сказал, что я нахожусь в комнате 212. Куда бы ты пошел? И Йонатан сказал: я, конечно, бы пошел 213, потому что большинство людей мне сказали, что вы находитесь там. Это то, что этот епископ хотел услышать. Он сказал, что смотри, Йонатан, почему ты послушал за большинство? Йонатан сказал, что в Торе сказано, что нужно идти за большинством. Говорит, если в Торе так сказано, то мы — большинство. Так что иди к нам, христианство, да, это та религия, которая репрезентирует свое большинство. На что Йонатан ответил сразу же, Он сказал, что если я не знаю, где вы находитесь, и 10 человек говорят мне, что это там, и один человек говорит, что там, я пойду за большинством. Но если я вижу, что вы находитесь, я вижу, что в какой комнате вы, я вижу вас в окне, и мне 100 человек скажут, что вы находитесь в другом здании, то я не буду их слышать. Идти за большинством, объяснил Йонатан, это то, когда у меня есть сомнения. Когда у меня нет сомнений, тогда меня не интересует большинство. Также в нашей жизни мы должны постараться понять, где истина, действительно разобраться. Да? Творец дал нам разум, мы не рождаемся роботами, мы не рождаемся... И есть люди, которые задают вопросы, есть люди, которые ищут. Если они будут искать, они найдут. Если они нашли, тогда неважно, в каком обществе они живут, из какой они семьи, из какой они культуры, они смогут принимать правильные решения. Да, сейчас мы готовы для вопросов.
Благодарим вас, рав Шлома. Первый вопрос такой. От какого корня образовано слово «мусар»?
Это корень «льясер» — дисциплинировать человека. Это делает так, чтобы человек себя дисциплинировал, он себя выпрямлял, и тогда тем, что мы учим мусар, этические учения, как Карбислой Слантер сказал, что когда он открыл это новое течение, да, это было не так просто, и многие были, считали, что это не нужно, просто нужно учить все, что у нас есть, учишь Талмуд, и уже как-то ты, там приводится много разных вещей, которые могут помочь человеку расти духовно. Зачем концентрироваться вот так вот, именно чтобы были каждый... Он считал, что каждый человек должен хоть полчаса в день учить мусар, чтобы себя воспитать и духовно поднять. Другие считали, что нет, просто нужно учить Тору, изучать все, и уже как-то там все будет... Одновременно ты учишь также мусар. Мусар Сандер сказал, что когда человек здоровый, тогда, в общем-то, если он будет питаться нормально, да, он получит все свои витамины, минералы, да, белки и так далее, и так далее. И все с ним будет нормально. Но если человек больной, у него действительно какая-то серьезная инфекция, если он просто будет полезно питаться, ему это не поможет. Ему нужны антибиотики, ему нужны какие-то лекарства. И что в наше время мы в такой ситуации, что мы, к сожалению, не совсем здоровы. Поэтому нам нужно действительно учить мусар интенсивно, чтобы как-то себя вылечить и не быть под влиянием всего того, что происходит вокруг нас, всего этого потопа. Поэтому лиасер и учеба это, как он учил, что это не просто читать и как-то, а нужно это, он описывает это с огненными глазами, с таким, с криком. Видели, как он мог всю ночь напролет читать одно предложение. Повторять. И вот это как мантра, да, вот это он как-то действовало на человека, что он действительно, это становится частью меня.
Спасибо, рав Шлома. Следующий вопрос тоже про мусар, то, что там еще слышится асур, как нельзя, это тоже входит в этот же корень?
Это входит в этот же корень. И да, это безусловно, учит меня, что запрещено, чтобы я ушел от того, что запрещено. Но здесь тоже очень важно понять, что если человек учит мусар, и он от этого грустит, у него какие-то начинают депрессии, он как-то впадает в какой-то огонь, да, отчаяние, это значит, что он не знает, как это правильно учить. Человек правильно учит мусар, это только ему приносит радость. Это не значит, что это нельзя. Нет, наоборот. Это показывает человеку, насколько он в состоянии контролировать себя, насколько даже если он падает, то он может встать и исправить то, что он сделал. Обязательно научиться учить мусар так, что это приносило человеку удовольствие, радость и в отношении к себе и к другим.
Спасибо, рав Шлома. Рав Исраэль Салантер основал, да, движение Мусар, но в Торе мы видим очень много примеров этического, этичного поведения наших праотцов. Можно привести несколько примеров такого мусарного мышления нам.
Когда мы читаем Тору, там сказано, что и люби ближнего на своего, как самого себя. «Ваафта леха камойха». Здесь, как это правильно понять? Да? Сначала мы видим, да, безусловно, то, что мусар нас тоже учит. Надо научиться любить самого себя. Если я не люблю самого себя, нету какой-то оценки, самооценки, да, тогда как я могу любить других? Сказано, люби ваафта леха камоха, люби ближнего, как самого себя. Поэтому уже мы видим, что нужно начать с самого себя, с самоушенствия и так далее. И как это возможно? Тем, что мы понимаем, что у каждого из нас есть душа. Душа — это что-то совершенное. И когда мы это видим, да, когда это мы чувствуем, тогда мы тоже понимаем, что это есть в других. И если я вижу что-то неприятное в других, это обычно отражение самого себя. И как вот эту заповедь, которая, в общем-то, она фундаментальна, да, как Рабби Акива сказал, что на ней базируется вся Тора, да, сначала научиться, как относиться к себе, как правильно относиться к другим. Это не значит, да, что то, что хорошо для меня, хорошо для других. Да. Я помню, когда мы были в Ишиве, то нам наш Машгех, наш учитель, он давал нам такую тренировку, что каждый день думать о каких-то друзьях, что им нравится. Не то, что, и что им нужно. Не то, что я думаю, им нужно. Да? Например, если у тебя есть какой-то приятель, который собирает разные ремни, да, или у него там, не знаю, 10 пар туфлей, так ты подумай, о, ему было бы хорошо еще какие-то красивые туфли, которые у него еще нет. Я считаю, что ему не нужно столько туфлей. Но это не научиться понимать другого человека, научиться действительно найти то, что понять, что ему нужно. Не то, что я думаю нужно, а что ему действительно нужно. Это часть мусара, которая очень помогает в взаимоотношениях с людьми. И в следующей главе говорится про гостеприимство. И когда начинаешь читать эту главу, то начинает почти уже кружиться голова. Сказано, что Авраам, когда он находится на третий день после бритмылы, после обрезания, он бежит за гостями, потом он бежит к своей жене, говорит, давай поспешим, спешим. Все делается с огромным рвением, с огромной любовью к заповедям. Это тоже часть мусара, которая нас учит исполнение заповедей с особым энтузиазмом, особой мотивацией. Опять же, исходя из того, что это лех-леха. Человек понимает, что действительно это самое лучшее, что есть, когда он продвигается духовно наверх, он заботится о других, он не ставит себя выше других. И действительно, в книге Берешит, вот именно она основана на том, что мы можем выучить от праотцов, от праматерь, как действительно себя правильно вести.
Следующий вопрос. Квода Раш, какие книги по мусару вы могли бы посоветовать для начинающих?
Наверное, самое лучшее — это Месилат Йешарим, это «Путь праведных», Рэб Мойше Хаим Луцато, это самый, одна из самых таких классических, и там начинается с самого начала, как уйти от плохого, прийти к хорошему, и так по ступенькам там приводятся примеры. Это из таких самых книг фундаментальных, классических, которые можно постоянно их перечитывать и перечитывать, и человек постоянно находит что-то новое для себя, потому что это основано на источниках из Талмуда, и написано очень четко, ясно, достаточно коротко. Поэтому я бы посоветовал эту книгу действительно не спеша проходить и повторять.
Спасибо, Рашлому. Далее, как преодолеть страх провала?
Как мы уже часто говорили, что есть такая известная песня у бреславских хасидов, но она стала такой же народной песней. Она я пою, что весь мир, коля улам коло, весь мир, как гешер цар мед, как очень узкий мост. Ва икар, и главное, лоли фахат клал, главное не бояться, чтобы не было страха. Если мы подумаем о словах этой песни, то, возможно, нужно было бы сказать, и главное не упасть, потому что мир, узкий мост, я должен там как-то двигаться, передвигаться, да, это очень это опасная вещь. Главное не упасть. Почему сказано, главное не бояться? Ответ, потому что я точно упаду. Так это есть, да? Как бы сказано, что никто не может прожить, ни разу не упасть, не промахнуться, не согрешить. Я упаду. Но главное не бояться. Потому что если я буду бояться, я не смогу сдвинуться с места. Я останусь на месте. Я никуда не смогу ничего достигнуть в жизни. Поэтому главное продвигаться. Мы падаем, мы если мы уже понимаем, что мы сделали что-то не так, это уже потрясающе, нужно радоваться от этого. Потому что так люди, так много людей вокруг, они падают, они просто, ну, как бы живут там. И они никогда же не задают себе вопрос, что вообще это что-то здесь не так. Если человек понимает, что он упал, он сделал что-то не так, это уже половина успеха. Да? Мы встаем, сказано, что Шива и Польцадик векам 7 раз праведник упадет, и он встанет. Это не значит, что он 7 раз упадет, встанет и станет праведником. Нет. Это путь к праведнику. Имеется в виду, что вот так, 7 раз имеется в виду постоянно. 7 — это число, которое показывает постоянство. Главное — продолжать дальше. Был известный такой хоккеист Уэйн Гретцки, может быть, не знаю, 20-30 лет назад. В NHL он был самым-самым результативным хоккеистом, забивал больше всех голов, и в то время еще не было так много статистик, как сейчас. Но потом увидели, что если сравнить с другими, то он промахивался гораздо-гораздо больше, чем другие. Но он пробовал примерно в 10 раз больше, чем другие. Поэтому в конце концов он забивал больше всех голов. Если человек не пробует, он никуда не сдвинется, он точно не преуспеет. Но если мы пробуем, даже если у нас не получается, мы пробуем еще, тогда это именно ключ к успеху.
Спасибо, Рав Шлому. Следующий вопрос интересует, как добиться расторопности.
Как раз в Месилат Йешарим, это вторая глава, говорит именно об этой теме. Есть, наверное, практические советы, как записывать, да, четко свой распорядок дня, да, смотреть, что мне мешает. Да, есть, например, людей телефон, например, это что-то, что постоянно нас крадет наше время. Да, это рассчитано на то, чтобы все наше внимание ушло, и чтобы мы его не отложили. Поэтому, если мы это знаем, тогда ограничить себя, тогда, может быть, станет вдруг больше времени. Также, если мы понимаем, что то, что можем успеть, да, опять же, это наверняка какие-то хорошие наши задачи, да, наши действия, да, даже наши повседневные, да, человек идет на работу, он зарабатывает себе на жизнь, он тратит эти деньги с какой-то пользой для своей семьи, для себя, да, для своего развития, то это тоже становится чем-то позитивным, чем-то правильным. Поэтому если мы понимаем, что то, что мы сейчас можем достичь, успеть, это на самом деле дает мне возможность как-то прикоснуться к вечности, да, заработать себе следующий мир и так далее, тогда это уже дает нам гораздо больше мотивации. Да, понять, что вот то, что я могу сейчас сделать, и не отвлекаться на какие-то вещи, которые только меня, ну, потеря время, да, тогда, если я понимаю, что вот там меня ждет миллионы, да, миллиарды и так далее, тогда это уже даст нам эту мотивацию, потому что у меня будет правильная перспектива. Тогда все эти мелочи, которые меня как-то отвлекают и так далее, я смогу от них отряхнуть их и направиться и успевать то, что я запланировал себе.
Следующий вопрос. Почему кто-то живет успешно, а кто-то всю жизнь переживает неудачи и испытания, если оба праведники?
Есть у человека какая-то судьба, да? И хотя можно ее теоретически изменить молитвой и какими-то радикальными изменениями жизни, как сказано в Талмуде, человек может изменить свое имя, изменить свое местонахождение, переехать в другое. Это есть разные вещи, которые можно сделать, чтобы повлиять на свою судьбу. Но в конечном итоге есть какой-то план. И, как сказал Эвен Эзра был один из великих мудрецов, комментаторов Талмуда и Танаха. Он жил в одно и то же время с Рамбом. Он сказал, что если у него была постоянная бедность, хотя он был потрясающий, он был знатоком всех наук, да, он сказал, что если я начну шить одежду для мертвых, то люди перестанут умирать. Да. У него было четко, он знал, за что бы он ни взялся, это не как бы, гарантированно не будет успешно. Но в конечном итоге неуспех, он очень часто от нас не зависит. Да. Если мы делаем максимально наши усилия, что потом мы видим, что люди с более способные, могут быть без работы и бедности, да. А другие люди, которые, в общем-то, не видим каких-то у них больших талантов, они, наоборот, преуспевают. Часто это действительно не зависит, да, постоянно от способностей. Да. Усилия, да. Усилия это, безусловно, как бы помогает. Но в конечном итоге даже усилия, мы видим, что не всегда это гарантия. Поэтому, что остается нам, это как я буду на это реагировать. Это все еще в наших руках. Это никто у нас не может забрать. Если человек говорит, окей, да, я попробовал, я сделал, я старался. Если у меня не получилось, я что-то из этого выучил. Может быть, можно сделать по-другому. Но вот это не приходить в отчаяние, не сдаваться, да, постоянно все равно как-то держаться за жизнерадостность. Это наш выбор. Есть мальчик, который только что исполнил, такой хэски, хасидский мальчик, которому сейчас исполнилось только что 13 лет. Он родился с ужасной какой-то болезнью, которая у него кости, они как бы постоянно, они настолько хрупкие, что они вроде растут, и он в специальной коляске прикован с очень развитым интеллектом. В 13 лет он разговаривает как взрослый. И он сказал о себе, он ходит по разным школам и выступает перед там тысячами людьми. Он сказал, что то, что он родился так, у него нету выбора. Это у меня нету выбора. Это так было. Ему с небес так получилось. Но он говорит, то, что он инвалид, у него на это его никто не спрашивал. Он говорит, но быть жизнерадостным инвалидом или нет, или быть просто таким депрессивным, грустным, говорит, это мой выбор. И он говорит, я выбираю быть жизнерадостным. Это нелегко, это что-то, что мы не просим никаких испытаний, но в конечном итоге это наш выбор.
Спасибо, Рав Шлома. Следующий вопрос. Помогает ли молитва и может ли моя молитва все испортить?
Молитва помогает, точно. И испортить молитвой можно только, если человек как бы упрямится, с одной стороны. Он знает, что ему лучше, да? Он считает, что только это. Молитва должна быть сказана, что Всевышний, сделай как лучше. Я думаю, что вот так мне хорошо будет, поэтому я прошу вот этого. что ты для меня сделаешь, если ты посчитаешь по-другому, я как бы полностью доверяю тебе. И с другой стороны, не сказано, что не надеет, не говорит, что вот я помолился очень хорошо, я это самое уверен, что сейчас все будет хорошо. Не быть самоуверенным, да, не полагаться, сказать, что все, если моя, как бы с моей концентрацией, с моей потрясающим, да, намерениями, во всем, с моей каваной, моя молитва точно будет отвечена. Вот эти две вещи, это надо избежать. Но так молитва, безусловно, помогает, даже если я это не вижу, для того, что я молился сейчас, или за кого я молился сейчас, она всегда собирается, она как бы аккумулируется постоянно, есть какой-то запас, и в конечном итоге она будет использована для чего-то хорошего.
Благодарим Рав Шлому. Также призываю участников поднять руку, воспользоваться функцией поднять руку виртуальную и задать вопрос голосом. Следующий вопрос. Здравствуйте. Как просить о любви, о замужестве? Какие псалмы, молитвы читать? Спасибо за ответ.
Безусловно, можно просить своими словами. Не обязательно какие-то, ну, есть молитвы, на, даже на Толдот есть специальные молитвы, как найти мужа или жену. Есть такие молитвы. Если вы не можете их найти, обратитесь к нам, мы найдем вам. А Тейлим, опять же, тоже есть, для этого точно все Тейлим, они помогают. Также в молитве насчет семьи всегда хорошо, если это как-то показать, что это... Я хочу, чтобы в этом был смысл, да, чтобы моя семья, она была действительно построена на вере, на справедливости, на гармонии и так далее. И тем, что сам человек себя готовит к этому, да, он учится уступать другому, да, и учится, как контролировать себя, не впадать в гнев, не впадать в какие-то негативность. Тем, что я, с одной стороны, себя готовлю, с другой стороны, я делаю какие-то усилия, да, есть разные агентства, да, и для бнейноах, для, есть тоже для евреев, есть, надо что-то тоже, опять же, предпринять какие-то шаги, и в конце концов, да, главное просить Творца, чтобы он помог, послал именно того, кого, с кем вы проведете всю свою жизнь. Успехов вам.
Спасибо, Рав Шлому. Следующий вопрос. Добрый вечер. Что такое измена? Существует ли она между мужчиной и женщиной вне брака? Проявляется только физически или же духовно тоже?
До брака нет, но надо тут как бы дифференцировать. У бнейноах, в общем-то, если мужчина и женщина решили, что они живут вместе, без какой-то даже официальной, да, церемонии, они считаются муж и жена. Если они решили, что вот четко, как только они, даже если они поссорились или что такое, они сказали, что все, мы больше не хотим, это не, мы не видим будущее друг с другом, они разошлись, уже они официально разведены, и тогда нету никакой измены. Но в середине, когда пока они вместе, тогда есть этот концепция измены. Это больше касается женщины, потому что она фундамент всего, всей семьи, и это полностью разрушает, что бы то ни было. Естественно, если муж изменяет, это что-то очень деструктивное тоже. Но это больше касается женщины, потому что от нее зависит все, вся семья, дети и так далее.
Спасибо, Рав Шлому. Следующий вопрос. У меня порвалась хамса. Я так понимаю, это амулет в форме открытой ладони. Вот то, что продается везде. И спрашивают, это плохая примета? И как вообще относиться к приметам? Спасибо.
Нет, это, наверное, хорошая примета на самом деле, потому что это, ну, сама хамса, в общем-то, это, ну, это, по-моему, какой-то арабский амулет, который тоже используется в Израиле, но все, что касается суеверий, то это не нужно к этому никак относиться, не негативно, не позитивно, а нужно полагаться на Всевышнего и делать то, что правильно. Если у человека плохой сон, то он может дать благотворительность, да, или рассказать ему человеку, который интерпретирует ее в хорошую сторону. В этом есть что-то, но даже это в наше время многие считают, что у нас нету, мы настолько уже как бы далеки от пророчества и от всего, что это не обязательно. Почти никто. Раньше нужно было поститься. В наше время говорят, что если ты очень переживаешь, просто можешь дать благотворительность, и уже достаточно. Но все, что касается суеверий, то мы к этому относимся очень, как сказать, это не существует.
Спасибо, Рав Шлому. Следующий вопрос голосовой. Геннадий, пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон.
Алло, слышно меня?
Да.
Шалом лекулям. Скажите, а вот мусор, он относится только к евреям или к нейнолу тоже?
Относится ко всему миру. Каждый человек, он может и должен, в общем-то, да, стараться себя усовершенствовать.
А есть ли какие-то книги по мусару, предназначенные именно для Бнейноха?
Именно для Бнейноха, ну, возможно. Я надеюсь, что скоро будут. Может быть, где-то есть. Но есть универсальные книги, которые, как «Пути мира», есть такая книга, про тоже все книги, которые относятся к злословию, «Хафец Хаим». Есть очень много книг, еврейских книг, которые, они универсально используются всем человечеством. Подходят для всех. «Месилат Йешарим» тоже.
Туда раба.
Туда.
Спасибо вам, Геннадий. Следующий вопрос. Добрый вечер. Скажите, что более важно, изучение Торы или книг по мусару и улучшение собственных качеств?
Отличный вопрос. Это дополняет друг друга. Невозможно просто учить мусар и не знать законов, не знать четко, что, как, зачем создан мир, да, и какие тут есть законы, что можно, что нельзя. Поэтому, конечно же, Тора — это фундамент всего. Но если человек только занимается Торой, как мы сказали, что часто мы не сможем как бы вот вытянуть достаточно для нас правил, которые покажут нам, как расти духовно в наших отношениях с другими людьми и самим собой, и все, что относится тоже к молитве и к самому совершенству. Поэтому надо учить и то, и другое. Тора — это главное, и мусар дополняйте, чтобы само изучение Торы и само выполнение Торы было на максимально высоком уровне.
Спасибо, Рав Шлому. Также интересует наших участников, как вернуть утерянные вещи.
Ну, есть так называемая сигула, что когда, если что-то, человек не может что-то найти, то он обещает дать благотворительность и говорит, что Ашем, ты, ну, в общем-то, мы все как слепые, и только ты открываешь нам глаза. И после того, как человек это сказал, он идет опять и смотрит в тех же местах, где он уже искал. И у нас в доме это постоянно тоже, и практически всегда ты это находишь. Или вспоминаешь потом, куда ты это положил. Так что напомнить себе, что все зависит от Всевышнего. Он открывает нам глаза, дает благотворительность, и, или сразу же, или сказать, что я дам это, когда это найду, и идти опять же на поиски.
Спасибо, Рав Шлому. Далее такой вопрос. Можно ли быть евреем-язычником?
еврей, который является язычником, он остается евреем. И до последнего своего дыхания он может раскаяться, сделать чуву и умереть праведным человеком. Поэтому как бы, это можно, но не совет, но как бы это не что-то, что одна из вещей, за которую человек должен отдать свою жизнь. Да, это идолопоклонство, убийство и запрещенные связи. Это что-то, что мы настолько запрещено, что человек от него ожидается пойти на смерть, но не нарушить одно из них. Как объяснение этому, что идолопоклонство — это разрушение человека связи с Творцом. Запрещенные связи, человек уничтожает самого себя, отношение к самому себе. И убийство человек — это разрушение связи с другими людьми. Поэтому это эти три вещи, для которых мы здесь находимся, надо, для них мы готовы отдать жизнь, потому что для этого мы живем здесь.
Спасибо, Рав Шломо. Следующий вопрос. Как справиться с постоянной тревожностью, в большинстве своей необъяснимым?
Когда мы как раз мусар и то, что мы сейчас обсуждаем, да, и упование на Творца — это главный такой рецепт, который помогает человеку, да. Нужно бояться Творца, а не бояться, и кроме этого, никого больше нужно бояться. Поэтому есть люди, которые у них как бы, ну, от природы, они рождаются более такие как бы нервные, спокойные, да. И да, очень тяжело изменить что-то в корне в человеке. Но если сам этот человек понимает, что он действительно переживает за вещи, которые не стоило переживать, напомнить себе, что на самом деле то, что я переживаю сейчас, это было настолько много раз уже выяснилось, что это совершенно не релевантно. Поэтому напоминать, сделать себе список такой, да, вот, что насколько раз уже все кончалось хорошо и насколько это потерянное время и нервы, но учить о, если как не ховот левовот, обязательство сердца, там говорится про битахон, про уверенность и упование на Творца, когда мы об этом изучаем, это нас укрепляет и помогает меньше беспокоиться.
Спасибо, Рав Шломо. Следующий вопрос. Если совершаю грех, то через время находит страх, что вся жизнь перечеркнута, раскаиваюсь, читаю ведуй и обещаю больше этого не повторять. Но на душе все равно остается страх, который перерастает в отчаяние. Как это исправить? Спасибо.
Сам, как это описывается здесь, это уже показывает, что у вас такая очень высокая душа, и вы настолько чувствительны ко всему этому, это уже это прекрасная вещь, нужно этим гордиться. Это во-первых. Во-вторых, так как Творец создал этот мир с возможностью раскаяния, чува, поэтому имеется в виду, что он, как говорим в молитве, что он желает нашего раскаяния. Поэтому человек, который возвращается, он раскаивается. Это приближает его настолько, что он ближе к Творцу, чем до того, как он согрешил. Если человек раскаивается, возвращается к Творцу от любви, то его грех, да, он становится как будто бы он выполнил какую-то, он получает какую-то заслугу за это. Да? Как, например, один раввин, которого я знаю, он рассказывал про себя. Когда был маленьким мальчиком, то он зашел в магазин, и там были какие-то особенные конфеты, которые были не кошерные. Да? Это было еще давно, там было мало, в то времена мало что было кошерным, было в Америке. И он не сдержался, и он схватил эти конфеты, посмотрел, чтобы никто его не видел, достал деньги, купил, ушел и скушал все эти конфеты. И прошло 40 лет. Он как раз был в Израиле, он сказал. И он вдруг вспомнил об этом происшествии. И он, может быть, даже он был у стены плача, и он действительно сказал: Всевышний, я от всего сердца сожалею о том, вот, что я не смог себя как бы сдержать. Я действительно понимаю, что насколько это вообще несуразно и неадекватно. После того, как это он с чувством любви, без какого-то страха, да, он действительно сказал, что он, у него было такое особое вдохновение, сказать, что он раскается о том, что он совершил, когда он был маленьким мальчиком, ну, мальчиком. Через 120 лет, когда этот район попадает, когда этот человек попадает в тот мир, то там стоит уже прокурор, да, ну, какой-то, да, и там и ждет, пока вот сейчас мы будем его наказывать. Там показывается фильм, показывается, как этот мальчик заходит в магазин, выбирает кошерные конфеты, идет в кассу, платит за них, говорит благословение и съедает. И тут скажут, что такое, подменили какую-то ленту, это все какое-то, так это же, там же все справедливо, там же все правильно, там все истина. Но на самом деле так это будет. Если человек по-настоящему раскаялся, то, что он сделал в этом мире не так, это становится на самом деле заслугой. Потому что когда я делаю это с любви, и действительно с искренностью, да, тогда тот поступок, тот плохой поступок, он меня приблизил к Творцу. Сейчас это стало теперь, наоборот, средством тем, что я теперь ближе стал к Всевышнему. Поэтому эти конфеты, они становятся кошерными конфетами. И так во всем, если человек это действительно делает не за страх, из-за страха это стирается. Если человек боится наказания, это тоже уровень. Боится, он раскаивается, я никогда больше не буду это делать, я действительно сожалею, все, это стирается. Если человек это делает с любви, это еще больше, это становится как заслуга.
Благодарю вас, Рав Шлому. Спасибо. Далее просят, пожалуйста, еще раз повторить книгу, которую вы советовали читать в начале.
Месилат Йешарим, «Путь праведных», Рэб Мойше Хаим Луцато, автор.
Спасибо. Следующий вопрос про недельную главу. Что в нашей главе означает война четырех и пяти царей?
Это была в те времена, как мировая война. Среди четырех царей был царь Нимрод, который был самым таким могущественным и который из себя выдавал за идола. Вернемся к началу. Да, мы спросили, а почему же Авраам идет на такую опасную миссию? Лот, он не является большим праведником. Да, далеко нет. А более того, сказано, что когда Лот был вместе с Авраамом, то у Авраама не было пророчества, потому что он был рядом с человеком, который предпочитал жить в Содоме. Это было очень нехорошее место. И только когда Лот от него уходит, Всевышний начинает говорить с Авраамом. Поэтому как же так Авраам все бросает и идет на войну против этих четырех держав, да, как бы, ну, совершенно... Даже если он считает, что это... Ну, как он может рисковать свою жизнь? Он единственная надежда человечества. Конечно, когда он выигрывает войну, но как он может полагаться на чудеса? Ответ, потому что почему Авраам и Лот расходятся? Потому что сказано, что Лот был его племянником, и они были похожи друг на друга, как братья. Так в Торе называются братьями. Лот и действительно Авраам были очень похожи. Лота поведение и тоже поведение его пастухов, они постились в полях, которые им не принадлежали, там было воровство, там были... их поведение было далеко от праведности. И у людей могли бы подумать, а, это, наверное, Авраам. Авраам так поступает. Они видят Лота, но он очень похож, они могут спутать. Потом Авраам сказал, что ты идешь направо, я иду налево. Ты идешь налево, я иду направо. Нам нужно разойтись. Потому что, чтобы люди ни в коем случае не подумали, что то, что ты делаешь, да, это на самом деле являюсь я, потому что для меня это был бы Хилу Ашем, это было бы осквернение имени Творца. Нимрод захватывает Лота с намерением показать всем, что он в конечном итоге поймал Авраама, и Лот, он готов на все, чтобы спасти свою жизнь, поэтому он будет поклоняться идолам и делать все, что от него попросят. Поэтому, чтобы избежать это, Авраам говорит, это не просто спасти моего племянника. Тут речь идет о Кидуш Ашем, Хилу Ашем, о осквернении имя Творца или о его освящении. Поэтому это не моя война, это война во имя Творца, поэтому я могу рассчитывать на особую помощь с небес, поэтому я иду на эту войну.
Спасибо, Рав Шлому. Еще напоминаю нашим участникам, что можно поднять руку и задать вопрос голосом. Далее такой вопрос. Что такое Талмуд и Тора, и чем они отличаются от Библии?
Тора — это письменная Тора, которую мы получили на горе Синай в течение тех 40 лет, которые еврейский народ был в пустыне. Мы получаем Тору, и она этим заканчивается. Есть продолжение, это пророки и святые писания, Танах, это все вместе 24 книги. Это является письменной Торой. Талмуд — это главная часть устной Торы. Письменную Тору невозможно по-настоящему понять, если нет устной Торы. Есть некоторые места, где сказано, что, например, как, что такое тфилин, как зарезать животное и так далее. Есть несколько заповедей, которые невозможны. Сказано, что было четко понятно, что Моше, Моисей на горе Синай, также получил устное объяснение всей Торы. Библия, как обычно это имеется в виду, есть там Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет — это Тора с каким-то искаженным переводом. Она уже ветхий, она уже никому не нужна. Есть Новый Завет, это уже было добавлено христианством, это не имеет ничего общего с тем святым писанием, которое у нас есть.
Спасибо огромное, Рав Шлому. Сейчас еще просматриваю, есть ли у нас вопросы на YouTube-канале. Да. Нас спрашивают, Ребе, можно ли познать Тору без учителя?
В наше время это стало немножко более проще, доступно, но в конечном итоге постоянно нужен кто-то, кому нужно задавать вопросы. Потому что читая, да, поэтому, например, принято в иудаизме принято всегда учить в парах. Ты учишься с кем-то, потому что когда я читаю что-то, я думаю, что я понял, я должен это проверить, как понял мой напарник. И тогда тем, что мы будем дискутировать, мы придем в конечном итоге действительно к объективному видению и к истине. А когда человек сам все воспринимает, да, у меня часто бывает так, что люди говорят, что «О, вот я такое прочитал, я такое услышал» и так далее. И потом, когда мы начинаем немножко копаться, это просто не может быть, потому что человек приходит со своим каким-то видением, и потом то, что он слышит, он уже как-то это все укладывает так, как ему кажется, это должно быть. Но на самом деле это иногда совсем не так. Поэтому очень важно, чтобы был какой-то рав, какой-то знаток Торы, с которым можно всегда что-то обсудить, четко уточнить, действительно это было все правильно. И тоже Тора — это не какая-то, это не религия, иудаизм — это не религия, это жизнь, это охватывает всю свою жизнь. Поэтому очень важно тоже увидеть, что это такое, потому что это не какая-то теория или какая-то философия или какие-то, да, поэтому это что-то больше всего, поэтому тут надо как-то ее соединить с жизнью, и поэтому как-то быть частью какой-то общины и так далее, это было бы оптимально.
Спасибо, Рав Шлому. Спрашивают, какая строчка из Торы в вашем сердце?
Сейчас мне очень нравится Лех-Леха, то, что мы только что сказали, что нужно идти. Идти — это для тебя. Чтобы каждый понимал, что нужно идти. Также там говорится про то, что Аврааму говорит идти в Израиль. Также я тоже эмигрировал. Я живу здесь, в Иерусалиме, поэтому у меня как раз к этому есть большая какая-то связь. Хороший вопрос. Все хорошо, отлично. Большое спасибо вам.